Митрополит Вениамин Фетченков. Зосимова пустынь. Гребное послушание. Как только что было упомянуто, перед уходом я обратился к нему с просьбой. «Батюшка, не дадите ли вы мне какое-нибудь послушание, чтобы я до отъезда поработал в монастыре?» Мне тогда припомнилось, что один из товарищей по академии вот так же попросил в Валаамском монастыре послушание, и его отправили на скотный двор доить коров. Вот думалось теперь, и мне дадут сейчас какую-нибудь грязную и тяжелую работу, и я смирюсь, приму и исполню ее. Но старец оказался проницательнее меня. Какое же дать послушание? Уж лучше отдыхайте. Ну вот разве грибов пособираете на монастырь? «Хорошо», — ответил я, недовольный, однако, что не удостоился грязного послушания. Но прошел день, прошел другой, а я и не думал о грибах. Потом как-то 2-3 раза сходил в лес, набрал немного и отдал их на кухню. Думаю, что отец Герман и забыл о таком пустяке. Но перед отъездом, при прощании, он неожиданно задает мне вопрос. «А послушание-то грибное исполняли?» «Плохо», — ответил я в смущении. Батюшка ничего не сказал, но я сам почувствовал, что и тут я не оказался твердым. Однажды, собирая грибы, я запоздал на обед. Пришел в трапезную, когда все столы были вычищены. Трапезный послушник, брат Иван, он же нес и послушание церковников в храме, молча, со скромной улыбкой поставил мне пищу. Это был молодой человек с красивым, родовитым лицом. Во время моего обеда монастырские певчие делали в трапезной спевку к празднику. И так мне все казалось прекрасным, и пели хорошо, и грибов я набрал, и брат Иван такой хороший. И я как-то сказал отцу Герману: «Какой хороший брат Иван!» «Это у вас душевное, а не духовное чувство к нему». Точно холодной водой облил меня старец. Я замолчал и думал, как духовные люди осторожно разбираются во всем, даже и в хорошем. Они правы. В нас много бывает всякой спеси, особенно же в начале опыта. Я снова получил печальный урок. Но самое печальное было еще впереди, к концу. Этот новый урок был связан с прибытием сюда в монастырь Елизаветы Федоровны и ее сестер-монахинь Марфы Мариинской обители в Москве. Ввиду наезда их, нужно было освободить для них несколько номеров монастырской гостиницы. И некоторым из богомольцев предложено было переселиться внутрь монастыря. Среди них и я получил какую-то маленькую запущенную келейку, в которой давно никто не жил. Но скоро началась всеночная, и я по обычаю стал на клирос с певчими. Службы в монастыре совершались необыкновенно медленно. Мне еще нигде не приходилось наблюдать такой растянутости, и ектений, и пения. Вероятно, настоятелю почему-то нужно было это, не хочу судить его. Но мне такая тягучесть была просто нудна, мучительна, и я стал ускорять темп пения. За мной потянулись и певчие. Мелькало у меня и желание подкрасить этим богослужение еще ради княгини. Но через несколько минут из алтаря, где стоял на этот раз и настоятель, вышел тот самый брат Иван, о котором упоминалось раньше, и, подойдя к регенту хора, сказал: «Батюшка, то есть отец Герман, благословил петь реже». Я понял, что вина тут моя, и немного сократился, но оказалось не вполне. Через некоторое время брат Иван во второй раз передал то же самое распоряжение отца игумена. Стали петь еще пореже. Но батюшка и этим не удовлетворился. «Пойте, как всегда», — передал он регенту строго через брата Ивана, и хор возвратился к обычной тягучести. Служба шла от 6 часов до 11 ночи. Все разошлись после по своим местам. Я пришел в свою запущенную келейку. Лег спать. Но это оказалось совершенно невозможным. Мириады оголодавших блох ожесточенно бросились на меня. Никакие усилия заснуть не помогали. Так я промучился 5 часов, когда уже начинало расцветать. Наконец, утомленный, я задремал. Но не прошло, вероятно, и часу, как в дверь моей временной кельи раздался стук с обыкновенной монашеской молитвой. «Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». Я немедленно проснулся и ответил: «Аминь». Наскоро накинув подрясник, отворил дверь. И какой-то послушник спокойно сказал: «Батюшка, то есть игумен, просит вас прийти к нему. и ушел. Через несколько минут я был в кабинете старца. Пригласив меня сесть, он стал собирать пришедшую почту, а зрение у него уже было плохое. «Это письмо кому?» — спросил он, подавая мне прочитать адрес. «Отцу такому-то». «А это?» «Это отцу другому». «Вы уж к нам больше на клирос не становитесь», — вдруг заявил он мне все так же ровным голосом, как и с адресами. Я понял, что это урок мне за вчерашнее ускорение пения. А он в объяснении своего приказа добавил: «Ваши напевы к нашим не подходят». Не напевы, а темп мой действительно не подходил к их тягучести. Мне, разумеется, ничего не оставалось делать, как молча согласиться. «В чужой монастырь со своим уставом не ходят», — говорит пословица. Игумен был прав. После этого он отпустил меня в мою блошиную келью, но, уходя, я почувствовал необыкновенную душевную боль от этой обиды. Хотя игумен был обязан сделать, чтобы посторонний человек не разрушал установленного порядка, но это правильное соображение не могло умерить мое взбаламученное сердце. Наоборот, боль все возрастала и усиливалась. Я мог бы теперь и заснуть после бессонной ночи, но было уже не до сна. Душа горела от горечи обиды. Не помню, пошел ли я уже на литургию или было не до молитвы, но я стал настолько мучиться, что нужно было принимать какие-то меры к облегчению страданий. И тут мне вспомнился совет, который я вычитал где-то у Толстого. Во время гнева должно заняться какой-то тяжкой физической работой. Что мне делать? Грибы собирать? Это легкое дело. Дрова рубить у кухни? Монахи обратят внимание и смутятся. Что еще? И я решил замучить себя ходьбой по оврагам, по чащам. Так и сделал. Прошел час, больше я уже взмок от пота, но ничто не помогало. Боль не унималась. Сердце щемило. Как он не пожалел меня? Ведь я даже не простой монах, а будущий профессор академии. Да и почему бы ему не потерпеть меня? Осталось день или два жить. Да и пение уже возвратилось к обычной медлительности. Старался и повторять молитву Иисусову. И это не помогало залить огонь самолюбивого раздражения. А на завтра, в воскресенье, он уже благословил меня сослужить ему на литургии. Как же я буду служить с таким озлоблением против него? Один грех будет. И метался так я несколько часов. Но, наконец, пришла мне мысль. Необходимо обратиться к таинству исповеди. Однако к исповеди следует идти, примирившись сначала. Значит, я должен попросить у него же еще и прощения. Ах, как все это трудно, трудно! А тут вспомнился мне и другой инок, против которого у меня уже несколько дней зародилось раздражение. Он мне казался святошей, любителем учить и наставлять, самомнительным старцем и так далее. Значит, и у этого нужно просить прощения. А исповедником в монастыре был известный старец, отец Алексий. Он назывался затворником, потому что большую часть недели проводил в одиночестве, но в среду, если верно помню, и в субботу исповедовал приходивших. К этому затворнику, собственно, и приезжала великая княгиня с сестрами на исповедь. После мне приходилось слышать, как и княгиня говорила одному лицу, что отец Герман строгий и суровый. А отец Алексий был много проще и мягче. Сам он прежде был одним из протоиереев при Успенском Кремлевском соборе. Потом, овдовев, ушел в затвор, в Зосимовскую пустынь, отдав себя в послушание отцу Герману. Тут ему было дано послушание исповедовать. Впоследствии, через 7 лет, он был участником в Московском поместном соборе. И ему именно было благословлено вынимать жребий одного из кандидатов в патриархи. Помню, как он, широко осенив себя трижды крестным знамением, опустил руку в ящичек и передал записку митрополиту Владимиру. «Митрополит Тихон», — громко прочитал тот имя избранного в патриархи. Вспомню, кстати, что он после революции советовал приходившим слушаться высшую церковную власть, заповедавшую, хотя и не сразу, признать новую власть. Вот к нему я и должен был идти на исповедь. Вопрос у меня был лишь в том, нужно ли у обоих нелюбимых монахов просить прощения, или же лишь у отца Германа. Ломая свою волю, я уже готов был пойти к обоим, но потом усомнился в благоразумности мириться с другим иноком, когда у нас с ним не было никакого столкновения. и он даже не подозревает, что таилось в моей дурной душе. Обдумав, я предрешил, пока не смущать того напрасно, а если отец Алексей благословит, то потом попрошу прощения и у него. А теперь перед исповедью пойду лишь к отцу Герману. Обычно по будням он становился в самом конце храма, на правой стороне, среди других иноков. И как сейчас вижу его, высокий, прямой, с закрытыми глазами, он неподвижно стоял, как столб, и точно не замечал никого и ничего, углубившись во внутреннюю молитву. Вероятно, он беспрестанно творил молитву Иисусову. Несомненно, он был высоким молитвенником, исключительным. Но под праздник отец Герман стоял в алтаре. К нему я и направился перед исповедью. Поклонившись по обычаю в ноги, я сказал: «Благословите, батюшка, исповедаться у отца Алексея». «Бог благословит», — бесстрастно, как всегда, ответил он. «Батюшка, простите меня». «Бог простит», — сказал он, точно и не помышляя об утреннем уроке. «Но у меня против вас, — говорю я, — есть особенное огорчение».
«Какое?» — все так же спокойно продолжал он. «Утром вы строго обошлись со мною».
Отец Герман не стал оправдываться, а кратко сказал следующее. «Простите меня, я от природы человек гордый». Так именно и сказал, не твердый, не строгий или суровый, а гордый. Но мне уже не требовалось теперь объяснений и извинений. Как только я поклонился и сказал это дивное слово «простите», из моей души исчезла решительно всякая злоба, мука, а водворилась полная тишина, совершилось известное всем нам чудо благодатного исцеления кающегося. Ни Толстой, ни утомление не помогли, а «простите» дало мир. И я спокойно пошел к затворнику, рассказал о грехах раздражения. Он одобрил мое покаяние перед игуменом, а к другому монаху тоже не посоветовал ходить, лишь бы в сердце покаяться на исповеди. На другой день я с миром сослужил отцу Герману. Потом, намереваясь в понедельник уезжать, сходил к нему попрощаться. Беседа была недолгая, но мирная. В заключение он подарил мне 2 красных малых яблочка и еще что-то. Теперь я стараюсь вспомнить, спал ли я 2 последних ночи? Кажется, да. Куда делись блохи, не знаю. Вероятно, внутренний мир преодолел их кусание. Закончу главу эту последним актом отца Германа. Довольно рано утром я пешком направился к станции, а свой узелок бросил в вазок, на котором должен был ехать игумен провожать княгиню. Погода была тихая, но облачная. Чувствовалось уже приближение осени. На траве была, помнится, свежая роса. На душе было мирно. Так прошел с полпути. Слышу, сзади тарахтит вазок. Оглянулся, впереди кучер-монах, а сзади игумен с приставом, тоже ехавшим провожать княгиню. Поравнявшись со мною, отец Герман велел остановиться. Потом молча, без слов, коснулся рукой до плеча офицера и без слов же указал ему на козл, чтобы он туда пересел. А меня батюшка посадил рядом с собою. Лошадь тронулась опять. Едем. А отец Герман правой рукой обнял меня и ласково поглаживает по спине. Молчим. А я про себя думаю. Да, вот 2 дня назад побил, а теперь ласкаешь? Лучше бы тогда не бил. Но эти мысли были без яда злобы и раздражения. За нами подъехала и княгиня с сестрами. Подошел поезд, и мы сели. Отец игумен стоял, как всегда, бесстрастно. И даже кланяясь княгине, хранил свое обычное внутреннее спокойствие. Конечно, это был святой подвижник, хотя и сурового типа. С того времени прошло целых 35 лет. Пронеслась революция, потом вторая война с немцами. Я был в Москве на выборах патриарха. И тогда встретил одного человека, бывшего монаха в Зосимовой. Он тоже считал батюшку святым, но говорил о его ласковости и любви. Обитель просуществовала, кажется, до 1923 года. Отец Герман еще окормлял ее и предсказал: «Пока я жив, обитель не тронут, а помру, придется вам всем разойтись». Так и случилось. Буквально в день его погребения монастырь был закрыт. Иноки разошлись. Кто куда? Что будет дальше? Бог весть. 13 декабря 1956 года.